Александр Зиновьев. В нашей юности полет. Тоска о прошлом. Итак, рассеялся историей туман. И с грустью замечаю, что теперь я на прошедший пламенный обман променять готов холодное неверие. История с недобитым культистом навела меня на такую мысль. Общественная жизнь есть гигантский спектакль на гигантской сцене истории. Причем в этом спектакле люди одновременно и зрители, и актеры. Люди социально не просто живут, а играют определенные роли в этом спектакле. Люди при этом лишь иногда и лишь в ничтожной мере избирают свои роли сами и исполняют их по своему усмотрению. В подавляющем же большинстве случаев и в подавляющей мере общество навязывает людям их роли помимо их воли. Иногда это совпадает с желаниями людей. Иногда люди капитулируют перед неизбежностью. Но как социальные актеры, они обычно делают вид, будто действуют в силу своих имманентных желаний и намерений. Недобитому культисту маленький коллектив навязал роль, не соответствующую его натуре. Будучи не способен уклониться от нее, он убедил себя в том, что исполняет ее добровольно и в силу неких внутренних принципов. А что, если, по сути дела, такова и жизнь самого могущественного человека той эпохи, Сталина? И я пришел к такому выводу. Сталин был вытолкнут на роль вождя самими обстоятельствами. Ему не надо было прилагать особых усилий к тому, чтобы выбиться на первую роль. Ему достаточно было лишь соглашаться и иногда использовать обстоятельства. Властолюбие Сталина не причина, а следствие того, что его выталкивали на роль властителя. Лишь обретая власть, он ощутил ее вкус и соблазны. Лишь став властелином, он стал выполнять функции режиссера спектакля. Да и то лишь иногда и в ничтожной мере. Он все равно оставался послушным исполнителем воли и помощником великого режиссера разыгравшейся трагедии, могучего потока истории. Все пишущие о Сталине единодушно отмечают его жестокость, коварство, необузданность, грубость, самоуправство, лицемерие, злопамятность, самомнение, тщеславие и прочие отрицательные качества, якобы сыгравшие важную, если не главную, роль в его удивительной карьере. Эти качества якобы были общеизвестны, но как же сотни и тысячи влиятельных людей, знавших об этих качествах Сталина, допустили то, что произошло? Вот один историк пишет, что вернувшись из ссылки после февральской революции в Петербург, Сталин захватил руководство газетой «Правда». А как он это сделал? Явился и захватил? Ведь были же там люди, которые согласились на это, позволили ему захватить. А может быть, они были заинтересованы в том, чтобы он захватил? Так какой же это захват? Какое же это самоуправство? Попробуйте сами. Зайдите даже в самое захудалое учреждение и захватите там власть. Почти все историки того периода отмечают следующий факт. На заседании ЦК партии накануне Октябрьского восстания Сталина подвергли резкой критике за всяческие прегрешения. Сталин в ответ заявил о своей отставке. Но ЦК его отставку не принял. Это как так? Значит, товарищам, критиковавшим Сталина, было нужно, чтобы он оставался на своем посту и делал то же и теми же методами. Те же историки, разоблачающие Сталина, пишут следующее о его поведении в Царицыне в 1918 году. Прибыв в Царицын, Сталин подмял под себя местные советские партийные органы и взял всю власть в свои руки. Ну, опять-таки встает вопрос, это как? Просто потому, что прибыл сверху, но тогда и в высших слоях власти не было такой дисциплины, как сейчас, а на местах тем более. И все равно, чтобы захватить такую власть, нужны сообщники, нужно подчинение масс людей. И далее те же историки пишут, что Сталин самовольно сместил весь штаб военного округа и расстрелял. Расстрелял десятки, ну, точнее, сотни всякого рода военных специалистов. Это как? Ходил и стрелял? Да он и стрелять-то не умел. Он вообще оружие в руках не держал. Но вы попробуйте, поезжайте в какой-нибудь район сейчас. Сместите хотя бы одного чиновника, ну и расстреляйте. Для примера, хотя бы одного. Че, не выйдет? Ну, конечно. Тогда время другое было. Ну, верно, время другое. И так, как поступал Сталин, поступали все представители высшей власти. И добивались успеха, поскольку вовлекали в это дело массу людей. И имели поддержку в массах и сообщников. Историки также отмечают, что высшие власти, вплоть до Ленина, потребовали от Сталина исправить свое поведение и даже отстраняли его от каких-то там должностей. Но он отказался подчиняться их распоряжениям, не принял во внимание их, включая Ленина, указаний. И они это проглотили. Так что, если бы Сталин обладал силой лишь как представитель центральной власти, он исчез бы после такой атаки со стороны этой власти и при условии недовольства многих руководителей на местах. А ему хоть бы что. Даже укрепил свои позиции еще более. В чем же дело? Дело в реальной ситуации в стране и на месте действий Сталина. А в писаниях историков выпадает реальность, вырывается из сети событий лишь то, что выглядит криминально с сегодняшней точки зрения. Между прочим, когда эпизод завершился, Ленин одобрил сталинские расстрелы в Царицыне, причем опираясь на документы и показания других. Сталин подделал все эти документы и своих людей Ленину подсунул. Ну, господи, что за наивность. Он, став даже всесильным, не всегда был в состоянии это делать. А уж тогда... Ну, правда, один из историков, отметив, что Сталин отказался подчиниться в каком-то вопросе решению самого Политбюро, причем безнаказанно, отмечает мимоходом, что у Сталина тогда было много сторонников, и что прочие руководители действовали, включая Троцкого, так же, как и Сталин, то есть с излишней суровостью. А что значит «с излишней»? Кто установил меру? Это сейчас легко проявлять либерализм, а ты перенесись в те времена и в те условия и попробуй не быть излишне жестоким. Предложение Ленина сместить Сталина с поста генерального секретаря стало предметом неофициального обсуждения. Узнав о предложении Ленина, Сталин демонстративно подал в отставку. Но Зиновьев и Каменев, игравшие тогда ведущую роль в ЦК, уговорили Сталина взять заявление об отставке обратно. Подавляющее большинство ЦК высказалось за то, чтобы Сталин остался на посту генерального секретаря. Ну, значит, им было нужно, чтобы Сталин сохранил свои позиции и укрепил их. Между прочим, в 1924 году ни о какой личной диктатуре Сталина не могло быть и речи. Тогда Сталин был защитником коллегиального руководства в борьбе против стремления Троцкого к единоличному руководству. В начале войны с Германией в 1941 году Сталин устранился от руководства, спрятался, впал в панику. Однако прочие руководители партии и государства ждут, когда он придет в норму и вновь навязывают ему роль вождя. Факты, 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 им нет счета. Роль вождя в такой же мере навязывается, в какой завоевывается. Иногда это происходит вопреки психологическим характеристикам человека. Каждый человек в потенции обладает всеми возможными психологическими свойствами. Какие получают преимущественное развитие, зависит от обстоятельств. Сталин не был выдающимся злодеем, сравнительно с прочими, от природы. Он был дитя своей эпохи. В начале пути, в первые годы после революции, он мало чем выделялся из общей массы злодеев. Зиновьев раньше Сталина начал практиковать террор. Его характеризуют как человека честолюбивого и неразборчивого в средствах, как паникера и демагога. Троцкий был позер, тщеславен, высокомерен, делал все то, что делали Сталин и Зиновьев. Они были не лучше Сталина с точки зрения злодейства. Сталин превратился в выдающегося злодея, поскольку принял навязанную ему роль и сыграл ее блестяще, поскольку добился успеха. Если бы он потерпел крах, и кто-то другой захватил власть, выдающимся злодеем и тираном стал бы тот счастливчик. Это историческая роль, которую так или иначе сыграл бы любой другой, включая Ленина. Ну, может быть, несколько иначе. Немного хуже, немного лучше. Но роль, по сути дела, была всего одна –